Несколько лет тому назад одна картина вызвала сенсацию на лондонском аукционе. Она была продана за 130 тысяч фунтов стерлингов. Владелец этой картины купил ее за всего 100 фунтов стерлингов. Будучи любителем антикварных предметов, он не мог пройти мимо антикварного магазина, не зайдя в него, постоянно ища что-нибудь интересное. Это было его хобби. И вот однажды зашел он в небольшой заурядный магазинчик и обратил внимание на одну картину, висевшую на стене. Эта старая, покрытая слоем пыли картина очень понравилась ему. Сняв картину со стены, он отряхнул с нее пыль, еще раз тщательно смотрел и уплатил 100 фунтов. Придя домой, он почистил ее и повесил в одной из комнат. Через какое-то время его навестил старый друг, тоже любитель антикварных предметов, который хорошо разбирался в произведениях искусства. Осмотрев последнее приобретение своего друга, гость обратил особое внимание на картину, купленную за 100 фунтов. Он рассматривал ее со всех сторон, то отходя вглубь комнаты, то приближаясь к стене, на которой висела картина. И затем он спросил хозяина: «Знаешь ли ты, что это?» «Нет, не имею ни малейшего понятия. Просто картина мне очень понравилась, и я решил ее купить». «Если, мой друг, я не ошибаюсь, это произведение испанского мастера Эль Греко». И вот после этого разговора путем химического анализа лондонские эксперты установили, что картина, купленная за 100 фунтов в заурядной антикварной лавке, действительно была произведением известного испанского художника Эль Греко. После того, как было определено имя автора, картина, купленная за 100 фунтов стерлингов, была продана с молотка за 136 тысяч фунтов стерлингов. Видите, таким образом подлинная ценность картины была установлена только после того, как стало известно имя автора. И вот сегодня мне хотелось бы обратить ваше внимание на особую, ни с чем другим не сравнимую, величайшую ценность. В данном случае ценность определяется именем автора, а автором является сам Бог. И вот я читаю из второй главы послания к евреям, стихи с 1 по 3. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть, ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получило праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевшей от толиком спасения, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Я повторяю, эти слова записаны во второй главе послания к евреям в первых 4 стихах. Сегодня мне хотелось бы обратить особое внимание на 3 стих. «То как мы избежим вознеродевшей от толиком спасения?» И вот на днях я спросил преподавательницу русского языка, поймет ли сегодняшнее поколение эти слова «то как мы избежим вознеродевшей от толиком спасения?» Она на мгновение задумалась и сказала: «Да, пожалуй, и не поймут». Думаю, что если бы мне самому впервые пришлось бы прочитать слова этого текста на русском языке, я наверняка споткнулся бы именно на этом слове «толиком». Кстати, в русском переводе Библии это слово встречается единственный раз именно в этом тексте, а в греческом поднике 3 раза в Новом Завете. Слово «толикое» означает «очень большое» или «столь великое» или «огромное». А теперь давайте прочитаем этот стих так, чтобы его смысл был понятен всем, и подросткам, и людям, впервые читающие Библию. Слушайте, итак, 3 стих 2 главы послания к евреям. «То как мы избежим вознеродевши, то есть как мы спасемся, пренебрегая, относясь равнодушно и безответственно к столь великому грандиозному спасению, которое с самого начала было возвещено самим Господом и было подтверждено очевидцами, слышавшими Его. Однако, чтобы вы могли еще лучше понять значение этих слов, позвольте, я проиллюстрирую их простым примером. В Америке у старых многоэтажных домов, построенных, скажем, в 20-е годы, есть одна особенность. На каждом здании имеется наружная аварийная лестница, то есть пожарная лестница. В случае пожара внутри дома можно воспользоваться этой лестницей. Для этого необходимо вылезти из окна квартиры на площадку аварийной лестницы и спуститься по ней вниз. Это единственный верный выход из объятого пламенем здания. Допустим, что вы живете на 5-м этаже такого дома, где-нибудь, скажем, в Нью-Йорке. Ночью вы просыпаетесь от воя сирен и запаха дыма. Кто-то громко, настойчиво стучит в дверь, и вы слышите голос соседа: «Пожар, пожар! 4-й этаж объят пламенем!» Спуститься вниз через парадное невозможно уже. Остается одно – спуститься по аварийной лестнице, притом как можно скорее, только так можно спастись. Было бы страшным безумием рассчитывать на то, что можно переждать, пока пожарный справится с огнем. В таких обстоятельствах не время мешкать, дорогие друзья. Необходимо воспользоваться пожарной лестницей, так как это единственный шанс остаться в живых. Как раз об этом и говорит нам наш текст. Как мы избежим гибели, и притом вечной гибели, пренебрегая таким великим спасением, которое было объявлено самим Господом? Вы заметили, что фактически на этот вопрос нет ответа. Видите, пренебрегая единственным путем спасения, человек не минует гибели. Да, наш текст – это одно из самых важных предупреждений в Библии. Вот почему мы должны быть особенно внимательны к нему. Но почему это спасение названо великим? Или более точно, столь великим? Заметили ли вы, что это не просто спасение, а это великое спасение, особое спасение? А великое оно, потому что автором этого спасения, дорогие друзья, является сам Бог. И в этом и заключается величие этого спасения. Бог является инициатором спасения человека. Спасение, предлагаемое Богом, велико и потому, что Бог сам усмотрел спасение из любви к человеку. Бог не оставил павшего в грех человека на произвол судьбы, хотя за свое преступление и непослушание человек заслужил наказание. Еще до грехопадения человека, по своей великой милости, Бог имел замысел его спасения. Весь этот чудный замысел родился в сердце Божьем, и к нему не были причастны ни ангелы, ни люди, а Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Но спасение это велико еще и по той причине, что оно так дорого обошлось Богу. Будучи святым и справедливым Богом, Бог не мог амнистировать человека просто, скажем, посредством оглашения декрета какого-нибудь. Святость и справедливость Божия требовали возмездия за преступление, совершенное человеком. Поэтому Бог не мог изгладить грехов людей посредством декрета. Кто-то должен был понести наказание за преступление. И этот кто-то должен был быть совершенно безвинным. Только безвинный может взять на себя вину преступника или виновного. И кто же это мог быть? Сын Божий, дорогие друзья, ибо не знавшего греха Бог сделал его, своего единородного сына, жертвою за наш грех, чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом. Иисус Христос стал этим безвинным заместителем, потому что только Он мог стать жертвой за грех, удовлетворяющей справедливость и святость Бога. Никто другой не мог сделать этого. Да, величие спасения, предлагаемое грешнику, заключается в том, что совершил его сам Бог через своего единородного Сына. О, слава и благодарение Ему за неизреченный дар Его! Но величие этого спасения включается еще и в том, что в нем приняли участие не только Бог Отец и Бог Сын, но и Бог Дух Святой. Автором, инициатором этого спасения был Триединый Бог, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Мысль о спасении, которая до вековых времен родилась в сердце Бога Отца, была осуществлена посредством сошествия на землю Сына Божия. И когда Он воскрес и сел одесную Отца, Бог Дух Святой сошел на греховную землю, чтобы спасение стало реальностью в жизни каждого человека, уверовавшего Иисуса Христа. Как чудно Бог усмотрел наше спасение, дорогие друзья! Не мудрено, что автор послания к евреям называет его столь великим спасением, грандиозным спасением. Но это спасение велико еще и теми гарантиями, которые Бог дает каждому человеку, принявшему его. Да, я сказал, принявшему его. Грешник не может получить спасение никаким другим путем. Спасение невозможно заработать. Оно не для продажи. Оно велико, потому что дается совершенно даром, бесплатно. Мой дорогой друг, подумай, только самое лучшее, что человек может получить, предлагается ему именно даром. Вот почему Христос сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Почему? Потому что нет ничего сравнимо с спасением, и его купить никак невозможно. Поэтому, чтобы повредить своей душе, человек должен всего-навсего равнодушно отнестись к предлагаемому ему дару. Спасение, дарованное нам Богом, настолько велико и так дорого обошлось Богу, что за него должна была быть пролита кровь безвинного Сына Его. Что еще может сравниться с такой ценой? И если ты не примешь спасение как дар, то ты не можешь им иметь его. Величие этого спасения заключается еще и в том, что оно доступно всем людям, без исключения. Это великое спасение предлагается каждому. Всякий, призывающий имя Господне, спасен будет, говорит Слово Божие. О, дорогой друг, подумай, что это спасение предлагается и тебе. Иоанн Креститель, первый проповедник Евангелия, благую весть, так представил Иисуса Христа, Спасителя мира. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, то есть берет на себя грех всего человечества, не делая никаких исключений. В послании к евреям, в этой же второй главе, из которой мы читали сегодня текст, в 9 стихе сказано: «За претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». В своем послании апостол Иоанн пишет: «Он, то есть Иисус Христос, наш ходатай перед Богом Отцом, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Да, величие спасения, даруемого Богом, в том, что оно обнимает весь мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава и благодарение Ему! Дальше я вижу величие спасения в том, что когда оно было совершено, был поражен дьявол. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Бог, богатый милостью и любовью, через смерть Сына Своего избавил нас от власти дьявола, то есть обратил нас от тьмы к свету и дал нам жребий со святыми. И это Он сделал для тех, которые жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, то есть по воле дьявола. Благодаря дарованному нам великому спасению мы уже не чада тьмы, а чада света, чада дня, наследники и сонаследники Христа. Представьте себе человека, присужденного к смертной казни. По закону он должен умереть. Он совершил преступление, сознательно, умышленно убил человека. Назначен день и час его казни. Жить ему осталось очень недолго. Но вдруг, буквально за несколько часов до казни, он слышит шаги. Кто-то останавливается у двери его камеры, кто-то поворачивает ключ, дверь открывается, и на пороге появляется человек с записной книжкой. Он говорит: «Вы помилованы и можете быть свободны». Помилование подписано главой страны. Можете ли вы вообразить, что переживает в такой момент человек, который был помилован? Он помилован, он прощен, он свободен. Этот пример может показаться нам, конечно, неправдоподобным. Руководитель какой страны отпустит убийцу на свободу, дав ему полное помилование? Я согласен с вами, никакой человек не сделает этого. Но, дорогие друзья, у меня есть чудная весть для вас. Великое спасение, которое Бог усмотрел для нас, гарантирует нам полное прощение и безоговорочное помилование. Послушайте, что сделал Бог для всех, принявших Его спасение. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезывании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Это говорит Слово Божие. Вы слышали? Бог простил все грехи наши. Да, Он простил каждый наш грех и очистил нас от всякой неправды. Что говорит Слово Божие? «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши». В Поднике написано: «Попрет их под ногами своими. Ты вергнешь в пучину морскую грехи наши. Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Я, говорит Господь, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Разве это не чудно, дорогие друзья? Какая милость, что, веруя в Иисуса Христа, я полностью освобождаюсь от вины. Все мои грехи отпущены Богом. Да, дорогие друзья, мы возвещаем вам великую радость. На нашу греховную землю пришел Спаситель, который есть Иисус Христос. Поэтому покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Что значит заглаживать грехи? В древности сумма долга человека заносилась на восковую дощечку. Эта дощечка хранилась у взаимодавца. Когда должник полностью выплачивал свой долг, взаимодавец проводил по восковой дощечке горячим утюгом, и таким образом долг заглаживался. Именно это, дорогие друзья, Бог делает в жизни каждого грешника, принимающего Его великое спасение. Обратите также внимание на то, что прощение, гарантированное этим великим спасением, является актом самого Бога. Он, всемогущий Бог, прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Разве это не великое спасение? Точно так же Бог дал нам новую жизнь, нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которой Он возлюбил нас, оживотворил нас со Христом и простил нам все грехи наши. И точно так же, как никто не может воскресить мертвого человека, кроме Бога, так никто, кроме Бога, не может простить грехи человека, и притом все его грехи. Ни один человек не может так простить. Прощение остается приоритетом Божьим, и Он никогда не передаст этих уполномочий человеку. Прощение, которое дает Бог, возможно, исключительно по заслугам Сына Его Иисуса Христа. Бог может простить наш грех только на основании заместительной смерти Сына Своего Иисуса Христа. Кто-то должен был взять на себя наш грех, и это мог сделать только тот, кто сам был без греха. Только таким образом Бог мог удовлетворить правосудие. Да, дорогие мои, чтобы загладить наши грехи, чтобы простить всякое беззаконие наше, Христос сам должен был стать грехом и должен был быть распятым на кресте. Только так Бог мог справедливо отпустить грехи наши. Именно это и дает нам уверенность, что мы прощены. Наше спасение не основано просто на слове, Будучи святым и праведным, Бог не мог так простить нас. Юридически это было невозможно. Справедливость Божия требовала наказания за грех. Своим непослушанием мы заслужили наказание, но Бог не хотел нашей гибели, и потому Сын Божий умер за нас. Он один, взяв на себя наш грех, таким образом мог удовлетворить полностью правосудие Божие. Разве это не великое спасение? Более того, это единственное спасение, что и делает его столь великим. Подумай только, это спасение гарантирует тебе прощение всех твоих грехов, избавляет тебя от вечного мучения в аду, гарантирует вечную обитель на небесах, а здесь на земле мир, радость и победу над грехом. Дорогие мои, подумайте, ведь все это Бог предлагает нам совершенно безвозмездно. Ты только должен принять Сына Его Иисуса Христа и будешь прощен. И теперь нет тебе никакого осуждения. Великое спасение освободило тебя от закона греха и смерти. Но я еще не закончил, дорогие друзья. Я совершил бы величайшее преступление, если бы таким был конец моей проповеди сегодня. Посему мы должны быть особенно внимательны, как говорит наш текст, к слышанному, чтобы не отпасть, ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление непослушания получило праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродевши, то есть пренебрегая, относясь беспечно к столь великому спасению, которое бы сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Есть только один ответ на этот вопрос. Мы не избежим вечного наказания, пренебрегая предлагаемым спасением. Ибо нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись. Наш Спаситель Господь Иисус Христос, Его великое спасение, спасительная лестница для нас. Спасайся, дорогой друг, пока не поздно. Неужели ты не слышишь запах дыма из преисподней? Сейчас время благоприятное, сейчас день спасения. Сегодня благодать Божия дает тебе возможность спастись от вечного неугасимого огня. Не пренебрегай данной тебе возможностью. Кто может обвинить человека, прощенного Богом? О, никто! Прими его спасение сейчас. О, помог бы тебе Господь это сделать немедленно.